мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Веденском районе Чечни завершена спецоперация против группы боевиков, начатая в понедельник. В Кабардино-Балкарии совершено покушение на начальника уголовного розыска. Освобожденные в Ливии иностранные медики прибыли в Софию. В Веденском районе Чечни завершилась спецоперация против группы боевиков, начатая еще в понедельник. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ахмед Султанов.
Операция в Веденском районе закончена. Об этом Радио Свобода сообщили в МВД Чечни. По данным источника, в результате боя, продолжавшегося два дня, обе стороны понесли потери. Среди военнослужащих батальонов «Юг» и «Восток» погиб один и ранено трое, а боевики потеряли 6 человек убитыми. МВД Чечни утверждает, что операция была закончена еще вчера, до наступления вечера. Однако жители селения Тазинкала, в окрестностях которого происходило столкновение, уверяют, что редкая стрельба велась вплоть до утра вторника. По информации официальных властей, трем боевикам удалось вырваться из окружения и скрыться в лесу. До сих пор местность оцеплена чеченской милицией и военнослужащими. Ведется розыск уцелевших боевиков. Согласно неофициальной информации, в этой группе боевиков вполне мог находиться и лидер вооруженного сопротивления Докко Умаров. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
В Кабардино-Балкарии ранен начальник уголовного розыска Эльбрусского района Ахмат Тибердиев. На него напали минувшей ночью. Тибердиев госпитализирован с огнестрельным ранением в спину. Ведется следствие. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Грузию и Абхазию возобновить диалог и соблюдать прежние соглашения о прекращении огня. Об этом говорится в докладе, представленном в понедельник Совету Безопасности. В документе отмечается, что обе стороны не оправдали надежд на возобновление диалога, что не сделало ситуацию в зоне грузино-абхазского конфликта более стабильной.
Радио «Свобода». Новости.
В Зейском водохранилище Амурской области продолжает подниматься вода. Руководство ГЭС постоянно увеличивает сброс воды из водохранилища, переполненного из-за проливных дождей. Подтопленные дома в селе Овсянка и городе Зея отрезаны от внешнего мира село Александровка. Из зоны наводнения эвакуировано более 400 человек. В Зейском районе, где объявлено чрезвычайное положение, круглосуточно дежурят спасатели.
Сюда привлечены силы и средства необходимые, и вертолеты здесь находятся, и спасательные суда. Если придется эвакуировать, то определены уже места для эвакуации. Есть палатки, мы можем быстро развернуть палаточный городок для того, чтобы, значит, людей там разместить.
Сказал заместитель главы Амурской области Виктор Марценко. В Ангарске суд выдал санкцию на арест 8 подозреваемых в нападении на лагерь экологов, в результате которого один человек погиб, несколько были ранены. Дела еще нескольких задержанных переданы в суд для избрания меры пресечения. Прокуратура считает, что происшедшее – результат конфликта между членами анархистской организации и крайне правыми экстремистами. По словам активиста-эколога Игоря Козлова, конфликта не было. Нападение на их лагерь было заранее спланированной акцией неонацистов.
Радио «Свобода». Новости.
В Болгарию прибыли освобожденные Ливии медики, освобожденные в Ливии медики, 5 болгарских медсестер и врач-палестинец. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Освобожденные болгарские медсестры вернулись в Софию после 8 лет тюремного заключения, проведенного в Ливии. Власти в Триполи обвиняли их в умышленном заражении нескольких сотен детей вирусом СПИДа, приговорили к смерти, затем заменили этот приговор пожизненным заключением и, наконец, при посредничестве Европейского Союза разрешили им вернуться в Болгарию. Взамен родственники зараженных ливийских детей получили денежные компенсации. София, Европейский Союз и США всегда рассматривали ливийское дело как политическое. Медсестры прибыли в Софию на борту самолета президента Франции вместе с супругой президента Саркози Сесилией Саркози и с представителем Европейской комиссии Бенитой Ферреро-Валднер. Их встречали президент Болгарии, премьер-министр, спикер парламента и лидеры основных политических сил. Медикам предоставлена возможность воспользоваться услугами психотерапевтов и пройти полное медицинское обследование.
Это была корреспондент Радио Свобода Татьяна Ваксберг. Не менее 26 человек, по последним данным, стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла. Десятки людей ранены. По сообщению полиции, смертник подорвал заминированную машину на оживленной торговой улице недалеко от родильного дома. Хилла расположена в 100 километрах к югу от Багдада и населена преимущественно шиитами. Сегодня группа латвийских военных из 24 человек отправилась в Афганистан для службы в составе миротворческих сил НАТО. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Отправляющихся в 4-месячную командировку военнослужащих напутствовал министр обороны Атес Лактерис. В память о родине он вручил миротворцам буханку черного хлеба и напомнил об обязанностях перед партнерами по НАТО. Латвийцы будут служить в составе подразделения по восстановлению афганских провинций в Майеме и в составе норвежской бригады миротворцев под командованием северного штаба в Мазари-Шарифе. В настоящий момент в Афганистане находится 80 латвийских военнослужащих и 2 офицера из польского штаба НАТО. Напомню, что 19 июня Латвия вывела свой миротворческий контингент из Ирака. Там погибли 3 латвийских военнослужащих. На реализацию различных военных миссий за рубежом из госказны было выделено более 30 миллионов долларов. По мнению активистов Клуба защиты среды, Латвии не следует вмешиваться в разрешение подобного рода конфликтных ситуаций. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В Азербайджане журналист Фарамас Аллахвердиев, отбывающий наказание в колонии, объявил голодовку и зашил себе рот в знак протеста против ущемления свободы слова в стране. Как сообщается, осужденный журналист требует переосмотра его дела. В январе Аллахвердиев был осужден на 2 года заключения по обвинению в клевете на министра внутренних дел страны. Аллахвердиев – один из 7 журналистов, находящихся в азербайджанских тюрьмах. К их освобождению призывают международные правозащитники и общественные организации Азербайджана. Организация Объединенных Наций отклонила заявку Тайваня на вступление в ООН. Причина отказа – то, что призванным членом ООН является Китай, который считает Тайвань своей территорией. Тайвань, который в 49-м году после гражданской войны откололся от Китая, в 71-м был исключен из ООН. Его место в организации были переданы КНР.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на честность в политике – такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи – член Высшего совета партии «Гражданская сила» Михаил Дворкович, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин и лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. В начале программы лидеры российского правозащитного движения представляют актуальные темы. Сегодня в эфире Людмила Алексеева. Тема «Уральская народная ассамблея». А потом мы начнем обсуждение заявленной темы «Право на честность в политике».
Познакомьтесь с замечательным человеком Василием Мельниченко из села Галчинского Камышловского района Свердловской области. Он возглавляет им же созданную коалицию сельских общественных организаций Свердловской области – Уральскую народную ассамблею. Активисты этого объединения борются за выживание российского сельского хозяйства и нашли ключ к налаживанию жизни на селе, но не находят поддержки сверху. Более того, власти им всячески мешают. Это противостояние длится уже более 15 лет. С чего вы начинали, Василий?
Мы выкупили у государства, вот основные были фонды, и сами самостоятельно начали работать. Мы как раз не ликвидировали сельскую свою власть, вот местную, то есть местное самоуправление. Когда закон запретил иметь сельские советы, это в 93-м году, то у нас организовался на той же базе ТОС, Рассвет, то есть орган территориального общественного самоуправления. Власть населения само передала в руки избранным вот своим представителям, которые стали председателем ТОСа и 2 в нее сотрудника. Кооператив, наш хозяйственный субъект, помог в этом отношении финансовым, потому что государство отказалось. Именно благодаря тому, что власть все-таки есть, единица власти местного уровня местного самоуправления, мы добились совместных успехов с хорошей грамотной постановкой экономики и абсолютным понятием для всех, что вот она власть, и эта власть решает все. Вплоть до того, что где будет пастбище выделено, куда мы водопровод поведем, каким образом будет работать школа, детский сад, вот и вся социальная структура, то есть власть для людей непосредственно на местах. Я считаю, что это первая ступень того самого местного самоуправления, который мы ищем уже, ну, как минимум лет 15, вот об этом все пишут, об этом говорят. Каких только конференций не собирают, каких только семинаров не проводят, но воз и ныне там. Никакого местного самоуправления никто и в помине не желает. Работники районных администраций, структур и областных в грубу и в белых тапочках видели местное самоуправление. Лишь по одной причине. Если мы действительно сумеем создать подлинное местное самоуправление, то куда они тогда кучу своих родственников денут из этих всех своих структур, которые они создали под видом местного самоуправления и самоуправляются, но никакого отношения к этим органам наше население не имеет. Пример этому всему наша вот Уральская народная ассамблея, коалиция сельских провинциальных наших организаций, это абсолютно некоммерческая организация, общественная организация, созданная как переговорная площадка. Одно из направлений, которые мы ведем, это пропаганда подлинного местного самоуправления, власти народа и для народа. В общем-то, можно было бы создать, есть настолько интересные люди, есть настолько те, которые понимают действительно, что это такое и готовы служить. Вот. Но нету политики государства на то, чтобы это местное самоуправление работало. И надо же это понимать, что местное самоуправление – это не обязанность. Это ведь право населения, а вот обязанность государства как раз вот способствовать развитию местного самоуправления, способствовать правильной налоговой системе, чтобы тому местному самоуправлению на местах хватило денег для всех своих жизней. И я никак до сих пор не могу согласиться, что мы сначала перечисляем все центр гроши, а потом нам центр туда отправляет какие-то деньги, то на школу, то на одно, то на другое. Я бы видел это в другом виде. Мы собрали налоги, мы спешим развить экономику, мы хотим ее лучше развить, чтобы у нас было больше денег для нормальной жизни. Это естественное желание. А часть денег вот, мы выделяем области для управления и, допустим, президенту, чтобы он мог прогулять свою жену за рубежом. Это жизнь дипломатическая, политическая, пусть будет. Где-то на оборону или на войну там тоже надо денег.
Приняла власть ваше предложение?
Нет, конечно. Нам пришлось бороться не только, допустим, за становление там мест самоуправления, а бандитизм, захват предприятий, в том числе нас сожгли бандиты. Коль не может бороться правоохранительные органы, или не желают, точнее они, мы так же само встали на защиту. Ну, хотя бы гласность, чтобы была. Мы выпустили газеты свою территории народной власти, начали вот ее издавать. Мы собираем точно так же всевозможные подписи, письма, обращения к нашим вот структурам, которые действительно должны стоять на защите прав человека. Ведь генеральный прокурор так и заявил, что прокуратура – главный защитник прав человека. Да, он должен стоять на защите прав наших и всегда их отстаивать. Но так не получилось. Наши общественные структуры-активисты ощутили серьезное давление со стороны властей. Власть не желает, чтобы это было. Власть желает, чтобы вранье процветало и дальше. Что у нас вот есть нормальная власть, что у нас что-то там растет и стабилизируется, а я вижу только стабильно разрастающее местное кладбище. Оно действительно усиленно разрастается. Вскоре мы как минимум половины сел и деревень в России не будем иметь в наличии. Просто люди вымрут. Большинство этого населения, которое как раз портит статистику, это сельское население.
Как на вашей личной судьбе сказалось то, что вы занялись этим местным самоуправлением?
Нету такого года, нету такого квартала, чтобы на меня не было заведено хоть какое-нибудь уголовное дело. До абсурда доходит, то есть обвинен я в грабеже, что я напал на прокурора и забрал у него видеокамеру. Осуществил грабеж с причинением острой физической боли прокурору. Вот. Я нападал также на работника прокуратуры и трех его охранников избивал, оказывается, вот, да. Сразу всех четверых я избил и даже раздел догола. Ни одно дело до суда, естественно, не доходит. Я весь в правоохранительных органах. Маломальский, честный, добросовестный молодой офицер, который поверил тому, что он сказал у присяги, вы знаете, он не будет там служить. С него сделают или дурака, или посадят его в тюрьму. Это в лучшем случае ему предложат уволиться. Не приемлет система того, что имеет честность и порядочность. Это чревато серьезнейшим опасностью для страны, я считаю.
Я тоже так считаю. И поэтому пригласила Василия Мельниченко выступить перед вами.
Это был материал Людмилы Алексеевой. Через полминуты мы начинаем обсуждение темы «Право на честность в политике».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Тема обозначена «Право на честность в политике». Начинаем работать. Слово Михаилу Дворковичу.
Здравствуйте. Тема очень серьезная и очень сложная. Мы только что слышали рассуждение на эту тему человека, работающего на земле, который представляет интересы, по крайней мере, небольшого, но достаточно определенного количества народа, конкретных граждан. Суждения достаточно резкие. С некоторыми можно даже согласиться. Последнее, что он сказал, что система, существующая сейчас система власти, не приемлет честности, и в ней честности и справедливости быть не может. С этим, наверное, на 100% согласиться нельзя. Давайте определим сначала, что такое политик вообще, кто есть политик. Сам человек политиком стать не может. Он не может прийти в эфир и сказать: «Я политик». Политиками отдельных граждан делает общество, народ. Вот они его начинают слушать, они начинают внимать его аргументам и говорят: «Вот этот человек политик, мы пойдем там за ним». Или наоборот, не пойдем. Он политик, но у него точка зрения отличная от нашей. Когда человек становится политиком, когда он становится публичен, он попадает в зависимость не сколько от мнения народа, сколько от мнения власти. Он может ей либо оппонировать, либо следовать мнению действующей власти. Опасность заключается в том, что любое высказывание каждого конкретного политика ведет к формированию точки зрения определенного числа граждан страны. Чувствуя эту опасность, он начинает думать о том, что говорить можно, чего говорить нельзя. Став политиком, он получает чуть больший доступ к информации о деятельности органов власти, чуть больше информации о том, что планируется сделать государственной властью в том или ином направлении. Обладая этой информацией, больше информации, чем любой слесарь или электрик, он может своими аргументами, своими высказываниями определенным образом настроить часть населения на определенный лад. Соответственно, у него появляется грандиозная ответственность. Ответственность перед теми людьми, которые его слушают, которые ему доверяют. Наличие этой ответственности, наличие этих опасностей приводит к тому, что любые высказывания и суждения каждого конкретного политика строятся по принципу целесообразности. В данном случае целесообразность – это то понятие, которое не сколько отрицает, сколько сдерживает уровень честности. То есть появляются недоговорки, то есть он говорит не всю правду или говорит не все. Или он применяет так называемый принцип «ложь во имя спасения». Или он, скажем так, вообще перестает рассуждать на какие-то темы. То есть он становится зависимым от своей популярности, зависимым от своей известности. Он становится определенным образом несвободным человеком. Будучи несвободным человеком, до конца честным он быть не может. Есть ограничения. В Вот это и есть предпосылка, как мне кажется, нашего разговора. И, может быть, мы в течение сегодняшней передачи сумеем найти какой-то рецепт для наших политиков, как быть одновременно честным, но не повредить нашим гражданам, раскрывая все карты. Наверное, кроется истина в том, что в первую очередь более честным должна стать исполнительная власть, например, законодательная власть. Более честной должна стать в целом политика в нашей стране. Это не так просто. Это почти невозможно. Но, наверное, возможно.
Целесообразность — это широко использовал господин Вышинский в годы массовых репрессий. То есть понятие целесообразности довольно тоже сложное, мне кажется, да, но на самом деле, видимо, да, для политики. В политике без этой самой целесообразности не обойтись. Алексей Мухин.
Ну, мы рискуем здесь, я полностью согласен с своим коллегой. Дело в том, что честность политики — категория относительная, очень относительная. Она в данном случае соотносится с огромным количеством под вспомогательных терминов, которые мы используем, целесообразность, ну и так далее, принципы и так далее. Мне представляется важным, что библейский термин «жить не по лжи» в данной ситуации, конечно же, должен быть применим для всех категорий населения, в том числе для чиновников, которые мы обычно рассматриваем в качестве вершителей наших судеб. Но чиновник приходит на свой пост, назначается или избирается с какими-то целями. И, собственно, эти цели определяют дальнейшее его поведение. Будет он работать на свой карман, будет он отстаивать государственные интересы или будет он учитывать интересы населения, которое его делегировало на этот пост, зависит, безусловно, от самого человека. Собственно, этот тонкий выбор мы делаем или раз в 4 года, или раз в какой-то период времени, когда у нас проходят избирательные кампании. После этого мы, как правило, отделены от результата и можем только наслаждаться досужими разговорами о том, честен ли политик, которого мы избрали, или нет. Чтобы не получилось призывы голосовать, в принципе, можно в какой-то степени оправдывать чиновников. Как известно, правда у каждого своя. У чиновников своя правда, у угнетенного народа своя правда, у правоохранительных органов своя правда, и каждый живет по своей правде. Если мы найдем некие общие принципы сосуществования, то мне представляется, что наш механизм управления власти и сама система власти будет удовлетворять не только верхи, но и низы. И, соответственно, революционных ситуаций не предвидится.
Василий Мельниченко, который был в эфире у Людмилы Алексеевой, давал интервью, да, он сказал, в частности, так: власть желает, чтобы вранье процветало и дальше. Вот это один из его тезисов.
Я не думаю, что это добрая воля власти, потому что вранье власти, оно ее дискредитирует, а дискредитация власти чревата потерей доверия к ней. И, соответственно, у нас, конечно, в России не привыкать власти воевать с народом, у нас этот процесс перманентен, но, тем не менее, обострение конфликта, эскалация конфликта между народом и властью, как правило, неизбежно приводит к смене последней власти, я имею в виду. Вот, поэтому власти самой невыгодно врать народу постоянно и в больших количествах. Как известно, такой диссонанс между реальностью и тем, что предлагалось властью, привел как раз к распаду СССР в свое время, к развалу Большой империи.
Невыгодно.
Тайное всегда становится явным, поэтому как минимум там треть, а может половина вранья все равно вскроется и будет известно, что-то раньше, что-то позже. Это приведет к социальному взрыву, что еще опаснее, чем сказать правду иногда, пусть жесткую, тяжелую, но правду.
Человек на селе, Василий Мельниченко, кстати, об этом тоже говорил, что это может привести к тяжким последствиям постоянное вранье, с чем Алексей Мухин не согласен, да, что власть постоянно врет.
Наоборот, согласен.
А, вы согласны?
Я согласен с тем, что это неизбежно приведет к социальному конфликту в той или иной форме. То есть или не проголосуют, или скинут, или еще что-нибудь
если придумают. Не перестанет врать.
У нас большая практика смены царей в России.
Сообщение на пейджер. Обращаются к Новодворской. Сегодня у нас, Валерий Ильинична, в городе власть захватили олигархи. Но не пишет, в каком городе, видимо, в Москве, наверное. Уничтожили свободную информацию, привели ветхость. Может погибнуть в результате техногенной катастрофы наш город. Но какой город, вот человек не указал. Что нам делать? Да, что нам делать, Валерия Ильинична?
Ну, для начала, у нас в стране власть захватили олигархи, под названием чекисты. Олигархия – это не только капитал. Олигархия – это деньги, помноженные на власть. Вот Михаил Ходорковский не был олигархом, потому что у него не было абсолютно никакой власти. А вот Путин – олигарх, потому что у него есть власть, есть деньги. Это очень-очень опасно. Это корпоративное государство, которое делает то, что хочет, и не делает абсолютно ничего полезного, которое взросло на вранье. Беда вся в том, что ложь стала профессиональным оружием политиков очень давно. И политики, как чекистские, так и не чекистские, рассматривают как свою цель желание получить кусочек пирога, ну, несколько креслиц в Думе. И ради этого они готовы на все. После них хоть потоп. Свету перевернуться или мне чаю не попить? Пусть свет перевернется, но я все-таки чаю попью. Вот у нас здесь сидит представитель в студии партии, которая создана властью специально и единственно для того, чтобы отобрать голоса у СПС. Партия под названием «Гражданская сила» – обман от первого до последнего слога. Там, в ее заявлениях, в ее программе. Правое направление крайне опасно для власти, идея достройки капитализма, потому что наша власть в либеральной среде, в конкурентной, выжить не может. И вот сажаются подсолнухи. Вот мы правые, голосуйте за нас. Все остальные правые, не настоящие правые. Мы правые, но мы не очень оппонируем Кремлю. Да, есть про, есть контра, есть за, есть против. И не все так страшно. Главное, чтобы народ не ополчился против нынешней власти. Да, бывает выход на берег из моря лжи. Вот как в 91-м году вышли на берег. Но потом вранье опять стало набирать обороты. Левый популизм, социалистические идейки, чеченская война. А сейчас смотрите, в каком море лжи мы находимся. Власть врет все про свою внешнюю политику, про опасность системы ПРО и размещение ее в Европе. Власть врет про то, что нельзя выдавать Лугового, что, в общем, хороший белый такой пушистый никого не отравил, это англичане во всем виноваты. Власть врет по поводу внутренней ситуации в стране, что у нас экономическое процветание, хотя у нас иллюзия процветания на нефтяных ценах. В конце концов, правду один раз в жизни, может быть, сказал политик по фамилии Черчилль, Уинстон Черчилль, что я не обещаю вам ничего, кроме крови и слез. Демократический союз ни на каких выборах никогда не сказал ни одного слова лжи. Он не хвалил Россию, честно говоря, что мы отсталая варварская страна, которой идти к цивилизации, к прогрессу, и надо обучаться в этой западной школе. Конечно, не вранью обучаться, а западным ценностям обучаться. Да, мы не набирали голосов. Но главное для честного политика – это просветительская деятельность.
Спасибо. Это было частное мнение Валерии Новодворской, которое может не всегда совпадать с позицией «Радио Свобода». Я думаю, Михаил Дворкович, наверное, отреагирует потом, да, потому что сейчас у нас будет перерыв, но есть поспорить о чем, да, у нас. Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» выступит Ирина Хакамада, ведущий Михаил Соколов. Повтор 25 июля в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни завершена спецоперация против группы боевиков. По сообщению властей, в столкновениях погиб военнослужащий, еще трое солдат получили ранения. Среди боевиков 6 убитых. Трем боевикам удалось скрыться. Предположительно, они подчиняются полевому командиру Доку Умарову. В Кабардино-Балкарии ранен начальник уголовного розыска Эльбрусского района Ахмат Тибердеев. На него напали минувшей ночью. Тибердеев госпитализирован с огнестрельным ранением в спину. В Зейском водохранилище Амурская область продолжает подниматься вода. Руководство ГЭС постоянно увеличивает сброс воды из водохранилища, переполненного из-за проливных дождей. Из зоны наводнения эвакуированы более 400 человек. В Зейском районе, где объявлено чрезвычайное положение, круглосуточно дежурят спасатели. Президент Болгарии Георгий Парванов официально помиловал медиков, освобожденных сегодня Ливией, после 8 лет заключения. 5 болгарских медсестер и врач-палестинец, получивший гражданство Болгарии, были доставлены самолетом в Софию, где после долгой разлуки встретились со своими близкими. Не менее 26 человек, по последним данным, стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла. Десятки людей ранены. Смертник подорвал заминированную машину на оживленной торговой улице недалеко от родильного дома. В Багдаде представители США и Ирана начали второй раунд переговоров по вопросам обеспечения безопасности в Ираке. В Кабуле сегодня проходят похороны бывшего короля Афганистана Мухаммада Захир-Шаха. На церемонию приглашены афганские и иностранные официальные лица. В городе введены усиленные меры безопасности. Президент Косово Фатмир Сейдиу заявил, что край не будет отделяться от Сербии в одностороннем порядке. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на честность в политике». В программе участвуют член Высшего совета партии «Гражданская сила» Михаил Дворкович, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин и лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Слово «честность», пишет господин Лазаренко, в лексиконе политиков, по воле которых национальное достояние страны разграблено, звучит кощунственно. У нас в стране вертикаль власти. Если политик критикует действия властей, то из политика он превращается в экстремиста. Его власть преследуют, могут и убить, размышляет Андрей. Товарищ пишет без подписи о том, что его преследуют. А нет, написала Галина Федоровна Корехова, но это, видимо, по другой теме. Вы потом мне перезвоните, тогда я с вами поговорю, Галина Федоровна. Власть – это эксплуатация трудящихся. Честной власти, честной эксплуатации не бывает, заявляет Сергей Миронов из Москвы. Ну, вы слушали выступление Новодворского, Валерия? А, пожалуйста, Алексей Алексеевич, я хотел отреагировать.
Я делегирую свое слово.
Михаил Дворкович, пожалуйста.
А я его сейчас возвращу. Валерия Ильинична вот немножко слукавила, хоть мы и говорим о честности в политике. Она, конечно, один из самых опытных политиков в нашей стране, но она, конечно, слукавила. По ее мнению, Путин олигарх, но давайте скажем тогда честно, все президенты всех государств олигархи, у них есть бюджет и у них есть абсолютная власть. Ну, хорошо, если отталкиваться от такого тезиса, признаем, Путин олигарх. Вот, тогда, конечно, по сравнению с ним Михаил Ходорковский на олигарха не был похож. Ну, дальше даже на эту тему продолжать не хочется. Второй тезис по поводу гражданской силы, правая партия. Во-первых, мы всегда говорили, что мы не являемся правой партией и быть ей не собираемся. У нас есть и праволиберальные идеи, у нас есть и более консервативные прагматические подходы. И наша партия отличается всего лишь тем, что в любой демократической партии, существующей в стране, существует четкая партийная дисциплина, которая запрещает своим же членам, своим же участникам говорить прямо, честно и открыто все, что они хотят, иначе они лишаются слова в этой партии. Почему произошла такая ситуация с СПС, с Яблоком, с другими партиями, когда они не выиграют на выборах? Потому что эта четкая партийная дисциплина фактически запретила им, ограничила возможность по-честному общаться с людьми. У нас партии, партийной дисциплины не существует. Я сижу здесь...
Вы можете критиковать действия лидера партии.
Абсолютно спокойно, так же, как он может там завтра где-нибудь в эфире сказать, что там, я не согласен с мнением Михаила Дворковича. На самом деле, мы действительно, каждый волен говорить... то, что думает, и благодаря этому мы, как выступающий каждый за себя и каждый от себя, в том числе и люди, которые относятся к творческой интеллигенции, входящей в руководство нашей партии, научной интеллигенции, я могу выступать от имени там, российской молодежи, ну, естественно, косвенно, не подписываясь под... там кто-то может выступать от имени актерского сообщества, режиссерского. Благодаря этому мы представляем интересы отдельных групп, отдельных элит и отдельных ячеек общества.
А ваши партии честные политики?
Я бы сказал свое мнение, наверное, не все. Но нужно вспомнить, что у нас партия, она, по большому счету, недавно только переформатировалась, переформировалась. Остались люди, которые пришли еще очень давно в партию «Свободная Россия», и далеко не со всеми у нас совпадает точки зрения. Есть люди, которые пришли ради пиара туда, ради попадания в Думу.
Михаил Владимирович, а вы сам честный политик?
Я пока еще не являюсь политиком. Я в начале передачи сказал основной тезис, что политиком становятся те люди, которых называют политиком общества. Я пока недостаточно известен в этом обществе, чтобы быть политиком.
И, а если станете известным политиком, сможете вот быть честным? Как вы чувствуете сами это?
Хотелось бы очень, но если я буду человеком, к которому будут прислушиваться, все равно эффект целесообразности.
Ну вот здесь вот о целесообразности, вы говорили уже неоднократно, да, но должен быть какой-то результат этой целесообразности. Я понимаю так, что если политик, он пришел в политику, да, то все-таки он пришел, ну, может быть, и набивать карман свой частично, да, ну, как же так, надо же, там чего-то, да, так не бывает.
Все очень просто. Если я сумел получить достаточный авторитет для того, чтобы, по моему мнению, прислушивались, например, в Государственной Думе, в Совете Федерации, где-то в региональных органах власти, я сумел провести какой-то законопроект и сделать какое-то улучшение в нормативной базе, которое в конечном счете улучшит ситуацию в какой-то отрасли, в какой-то сфере, будь то социальной или экономической, это и есть результат работы.
Я имею в виду... Это не делает вас честным политиком. Свидетельствует о том, что вы честно делаете свою работу.
Имею в виду, ну вот что, то, что... Ну, понятно, что политик там у власти, ну, не может он... А не бывает там до конца честным, да, вот он должен как-то... Да, там целесообразность вы это называете, да, и карман набивает, ну, все это делают, господи, вот, но облегчать-то жизнь людей он тоже должен. Почему в других цивилизованных странах результат этой целесообразности, ну, там же тоже нет до конца честных политиков, наверняка, да, но результаты все-таки это
вот здоровое... Об этом я и говорил.
Да, здоровое что... общество, да. Здравоохранение, люди получают человеческую зарплату, пенсии, все нормально, но какие-то, конечно, недостатки есть.
Об этом я только что и сказал.
Но здесь-то, понимаете, мы видим только вот их скажите, в галстуках, в костюмах.
А у нас народ вообще в стране в большей части честный или нет? Давайте говорить так, есть аксиома, какая власть, ой, какой народ, такая власть.
Давайте спросим народ, Вячеслав из Москвы.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, я хотел, тут, когда, жалко, это не болезнь, карьеризм. Но когда лукавство, тут явно высвечивается карьеризм. А я Ильиничне хотел задать вопрос. А вот Березовский, он олигарх, ведь он в свое время заранее предупреждал о снятии премьер-министров. Это первый вопрос. И второй, ну и вровень с ним, ведь он был в Москве, когда это самое, взрывали тут дома, он этого не замечал. Вот такие вот два вопроса. Извините, спасибо.
Отвечаю Вячеславу из Москвы. Березовский одна из самых грустных фигур в политике. Они с Путиным совершенно одинаковые. То, что они выясняют сейчас отношения, никого не должно подвигнуть к тому, чтобы принять Березовского за оппозиционера. Он как раз пытался стать олигархом. Но, как видите, у него это очень плохо получилось. Олигарха не берут за шкирку и не выкидывают так легко из страны. Хорошо, что успел унести...
Валерия Ильинична, давайте мы о господине Березовском не будем сегодня много говорить. Газету откроешь любую, там все о нем. И по телевидению уже это... Я думаю, что сегодня это не наша тема все-таки. Вот скажите, пожалуйста, каждый живет по своей правде, сказал Алексей Мухин, да? Вот какая все-таки правда вот у власти здесь, в России?
У власти правды нет в принципе, потому что она генерирует ложь и создает для нас кокон лжи.
Вы имеете в виду российскую власть или вообще власть?
Вот или вообще да. Власть, ну, вообще власти не бывает. Бывает власть, которая контролируется какой-то альтернативой, какой-то здравой оппозицией, каким-то разумным, просвещенным народом. Это слабая власть с нашей точки зрения, с точки зрения нашей вертикали. И во Франции, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании слабая власть. Над Бушем издевается всякий, кому не лень. Блэр, как видите, от этой власти ушел в урочный час. Саркози тоже мало что может себе позволить. Разве может себе позволить Буш взять и General Electric присвоить себе, как присвоила наша власть себе ЮКОС, и посадить владельцев, там человек 30, как-то у нас было сделано, в тюрьму? Да, это не один президент, которых сейчас господин Дворкович назвал олигархами западных президентов, ни один президент и во сне помыслить не может, чтобы это сделать. Поэтому власть рознь. Если мы рассматриваем власть как некий регулирующий механизм, как посредничество между представителями народа, как реле, которая оказывает услуги, там щелкает, ну, просто как такой большой компьютер, то эта власть очень временная, очень относительная, и от выборов до выборов.
Ну, а может ли все-таки, Валерий Ильич?
Авторитаризмом. Это совсем другая власть, это неконтролируемая власть.
Размышляет Валерия Новодворская. Это ее мнение. А все-таки... Может ли в России честный человек стать известным политиком и добиться на политическом поприще успеха, Алексей Алексеевич?
Я думаю, что может, но, к сожалению, моя уверенность основана только на моем убеждении. Вот относительно Валерии Ильиничны я бы хотел сделать небольшую ремарку. Дело в том, что хотел бы я посмотреть на любого американского президента и реакцию американского конгресса, если бы глава, основной владелец General Electric, решил потеснить и диктовать им свою волю. Вот я бы хотел на них посмотреть, и что бы они с ним сделали, действительно. Это первое. Второе. Я согласен, развиваю тезис Валерия Ильинична о том, что мы живем во вселенском океане лжи. Полностью с этим согласен, но, к сожалению, это универсальное оружие, которым пользуются практически во всем мире. Например, взять ту же ситуацию, которая сейчас у нас на слуху. Так называемое дело Литвиненко-Лугового. Такая интересная и странная реакция британских властей, которая сейчас обсуждается активно в российском обществе, которая возмущает российский истеблишмент, потому что мы должны менять конституцию в угоду британским желаниям экстрадировать Луговую и так далее. На самом деле ситуация гораздо проще. Если посмотреть на конкретный результат, чего добивается от нас сейчас британское правительство и британские спецслужбы, это то, чтобы каждый кремлевский чиновник сартикулировал: конституцию мы менять не будем, конституция для нас священна. Смотри проект 2008. Вопрос о третьем сроке Владимира Путина или пролонгации его полномочий просто закрывается. Иначе будет очень некрасивая история к марту 2008 года, потому что только что мы кричали о том, что конституцию мы менять не будем. То есть фактически налицо банальная разводка Кремля со стороны британского правительства. Что это? Ложь? Ложь во спасение. Почему? Потому что партия, так называемая партия третьего срока, вдруг стала в России сильной. И Запад это очень обеспокоило. Ну, и он придумал такую незамысловатую операцию, основанную ни на чем на самом деле, чтобы практически все ответственные официальные лица России подтвердили незыблемость основ российской конституции.
Ну, не менять, а подправить.
Ага, вот если подправить начинать, то можно и закончить начинать с экстрадиции Лугового, а закончить президентским сроком, раз уж взяли за Конституцию.
Да, тем более очень интересно выглядят теперь слова Сергея Миронова вчерашние, что с 2007 по 2011 год произойдет смена политического устройства в государстве, если вы помните. Он такое вчера.
А вот если Путин пойдет на третий срок, это будет честным поступком с его стороны?
Я думаю, что нет. Это репутационно, это просто невозможно.
А смотрите, вот колумбийский, как этот...
Кто именно?
Чавес.
Чавес, да. Венесуэльский.
Венесуэльский, да. Президент. Выступил вот только что, да, он, и говорит, что я честно заявляю, что вот я должен остаться на третий срок. И это честный поступок.
Это внутреннее ощущение.
Это честный поступок, да.
Сельского президента.
И надо изменить конституцию, потому что нельзя народ лишать права за такого, за политика, который нравится народу.
Никто не
это
запретит.
Это честный поступок.
Да.
Если большинство россиян поддерживают Путина, то разве не будет честным поступком объявить, что я
должен по-другому. Честно будет по-другому. Честно будет, если у него достаточно для этого сил, возможностей и полномочий, даже не будучи президентом, оставаться лидером нации. Вот это будет честно, если он честно скажет, что раз вы мне так доверяете, то я готов вам служить
но
и дальше.
Должен также, он мне, должен также должен. Честно сказать, что не будучи президентом, он не сможет быть в этой стране лидером нации.
Это народ решает, кто для них лидер, а не будущий президент.
Это получится как типа аятоллы в Иране.
Наверное.
Есть президент, а есть аятолла, который может его...
У нас это, к сожалению, невозможно, совершенно другая политическая система. Дверь, которая закрывается за президентом, она автоматически означает падение уровня его власти. А тот человек, который остается в кремлевском кабинете, власть того растет... практически в геометрической прогрессии.
Если человек, сидящий в кресле президента, не является заместителем в какой-нибудь общественной организации бывшего президента.
А это просто невозможно по законам российской номенклатуры.
Вот видите, как эта тема, она выводит на самые разные ответвления. Я думаю, что это сегодня только начало мы положили на дискуссии этой, да? Ну вот в Америке, оказывается, есть честные политики. Один демократ победил вот в округе Саффолк такой есть там, в Нью-Йорке. Его спросили, а можно ли быть честным политиком? Он сказал, да, можно. Но молодежь наша пассивна, потому что не верит в это. Вот я честный политик. Я выиграл. Это округ в Нью-Йорке. Все-таки можно. Надо только верить в это, да? И нет, он, правда, еще там доказательства какие-то начал приводить своей честности. А, в том, что я не повышал себе зарплату, не принимал родственников на работу, вот. Как это заведено среди республиканской администрации округа, демократов. Вот видите, значит, если ты вот не принимаешь на работу родственников, там, если ты вот не повышаешь зарплату, воруешь, но в меру, как бы, да, так условно говоря, да, и народ живет лучше при тебе, лучше, лучше и лучше, то ты честный политик, значит, можно все-таки, а?
Ну, скорее не так. Если ты честно сказал народу, что если вы меня изберете главным, в кавычках, главным, а я вам сказал, что повышу зарплату, и повысил он зарплату, там, прошел его законопроект о повышении зарплаты.
Он повысил,
значит,
при нем стали жить лучше.
Значит, он выполнил свое обещание. Это не говорит о его там честности или нечестности. Он выполнил свое обещание, данное в предвыборной кампании.
Вот Валерия Новодворская, она внимание обратила, на самом деле, по телевидению мы слышим заявление постоянное вот о том, что улучшается экономическая ситуация, рост доходов населения растет. Ну да, растет на самом деле, но цены-то скачут выше и выше, да, и за этим не успевают. Вот честно ли об этом так вот говорить? политикам, что у нас, ведущим политикам, у нас ситуация улучшается в стране.
Но это один из элементов массовой психотерапии. Это тоже один из элементов управления. В принципе, это честно. В принципе, это ложь. Но честная ложь. Если посмотреть с одной стороны, уровень жизни действительно повышается. Если посмотреть с другой стороны, уровень жизни не растет. С какой стороны удобнее вам посмотреть? Я думаю, население у нас позитивно все-таки настроено. Оно настроено на то, чтобы посмотреть с точки зрения того, что у него все растет и повышается.
Если население будет... позитивно, ой, нет. Я вот тут социологическое исследование было проведено, это как раз о честности в политике. Вот я вам зачитаю то, что ни один не верит, что может быть честным политиком. Теоретически честный политик может быть, но на практике нет. Не может политик быть честной. Честным политике быть можно, однако не получается, потому что она грязная. Тут можно было бы, тут приводит на книгу Гитлера на этот счет, он тоже там размышлял чего-то. Честность политики – это пустой бред. На практике этого не может быть. Это вот дискуссия в интернете. Николай Петрович из Москвы, слушаем вас.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Власти цивилизованных государств просто завидуют нашему руководству, что на их территориях нет такого быдла. А так, 1000 лет уже, с момента крещения язычников князем Владимиром Красносолнышко, введение христианства пытается навести порядок, и никому это не удается. У славянских народов стойкий иммунитет на цивилизацию.
Я думаю,
1000 лет порядок России не грозит без западного сообщества.
Николай Петрович размышляет. Владимир Андрианович, да?
Да, да, алло.
Да.
Меня интересует такой вопрос. Нам честно разрешили иметь собственность. Но почему-то собственность на собственную квартиру не распространяется, а находит излишки собственности.
Да, это право на честность по отношению к собственности. Если Фемида спит, спрашивает Архипенко, то какой резон политикам быть честным? Это, кстати, тоже очень интересный срез, да? Очень интересный срез поднимает Архипенко. То есть политик, он уверен в своей безнаказанности, получается. Он может безнаказанно воровать... На коррупции, да? Вот, и никого не сажают, как бы. Ну, так иногда сажают кого-то. Очень, иногда редко очень.
Очень интересная вещь. Я вот как-то проходил мимо только что отремонтированного здания Верховного суда. Я не знаю, как сейчас, давно уже не проходил там, но когда его только отремонтировали, там стояла скульптура Фемиды, и как это не смешно, с открытыми глазами, повязки не
вот
было.
Оно что. С открытыми глазами.
Сейчас не знаю, может быть, повязку уже
сделали.
Это где
стоит еще раз?
Вот здание Верховного суда основное, когда его только отремонтировали, на Поварской улице, если не ошибаюсь. Там одна из скульптур недалеко от главного входа была, Фемида, соответственно.
Тонкий да, намек. Сегодня
сами
зайду, посмотрю вечером обязательно.
Может быть, уже завязали глаза, не знаю. Но сначала были
после эфира завяжут сейчас, да. А послушают и завяжут. В русской стране, так это не относится к делу, что-то еще, да. Ну, в общем, человек, видите, вот слушатели тоже на эту тему размышляют, но с большой долей, я бы сказал, пессимизма, да?
Но никто не решается сказать, все-таки народ-то у нас честный или нет. Вот у меня стойкое ощущение, что честность с нашим менталитетом российским возможна только в небольшой деревеньке, которая оторвана от основной жизни, которая находится в 30-40 километрах от какого-нибудь райцентра, в которой есть свой маленький магазинчик, который там раз в неделю привозит продукты. Они живут, у них есть почтальон, у них есть телевизор и радио. Между собой они могут быть честными. И то давайте вспомним детектив с Анискиным, с детективом, да? Вот такая же деревенька.
Повторяют сейчас, что-то, да, хорошо, да.
Ну, вообще феноменально. Дело в том, что мы по отдельности, мы всегда очень честные. Мы всегда говорим себе правду.
Но
и
когда
говорим,
мы в системе...
Когда мы соберемся вместе в какую-нибудь страту, клан или так далее, мы становимся рабами условностей, рабами уже совсем других ценностей.
Да. Что-то пишут нам на пейджер опять о Березовском, о Луговом. Успехов.
Самые честные
нам
люди.
Самые честные, да, люди. Желает правозащитник Андрей Савельев. Политика любая нечестная. Путинская, лукашенковская, говорит Станислав Павлович. Уважаемые господа, друзья, нам надо завершать постепенно передачу. Осталось 3 минуты. Ну, пожалуйста, Валерия Новодворская.
честность не востребована народом. Политики приспосабливаются к ситуации, честно приспосабливаются. Народ губит себя, политики губят народ, губят друг друга. В результате будет совместная гибель страны. Это кончится все очень плохо. Сегодня для того, чтобы быть честным человеком в политике, нужно проявить некий героизм и идти на то, что формально ты будешь вне структур власти, как законодательной, так и исполнительной. Вот Борис Немцов абсолютно честный политик. Вот поэтому он находится сейчас на улице. Так же, как, скажем, Константин Боровой, который пошел на то, чтобы там оказаться. Надо на это идти. Когда критическая масса честных людей, способных заниматься политикой, окажется на улице, тогда, возможно, до народа что-то дойдет.
В данный момент они вам не могут ответить, честные они вот или нет, Немцов и кто еще?
Боровой.
Да. А вот Черчилль не врал, говорит Валерий Ильинич. Совсем уж не врал, прям так.
Черчилль, к сожалению, был неправдив, заключая союз со Сталиным в Ялте, когда они делили Европу, когда Восточную Европу отдали Сталину. Да, Черчилль был неправдив, когда они потом отдавали беженцев обратно, казаков, тех, кто уходил от Сталина, когда они отдавали их обратно в пломбированных вагонах.
Вот видите, тоже бывал нечестно ведь, да? А если говорить насчет честности, это Швейк, Лукаш, то это, конечно, вещь прекрасная, с нею человек далеко пойдет. Но все равно, как при соседании на ходьбе.
Присоединяюсь к Швейку, честность вещь прекрасная, но она всегда спотыкается о целесообразность. Рано или поздно она всегда спотыкается о целесообразность и перестает быть честностью, падая в грязь.
Вы знаете, мне в отличие от многих сегодня участвующих в передаче людей по телефону и здесь в студии, мне сейчас нравится жить в этой стране, и я гораздо меньше беспокоюсь о будущем своих двоих детей вот сейчас, чем еще 10 лет назад. Пока что я уверен в том, что у них все будет хорошо, потому что наше общество становится здоровее. Мы сидим в этой студии и
вы
обсуждаем
эти
вопросы.
Да, я это здоровее.
Я чувствую.
Присоединяюсь к коллеге, я ощущаю то же самое. У меня тоже двое детей, и я собираюсь воспитывать их.
А Валерия Новодворская что чувствует по поводу здорового общества?
Я это чувствую, что страна просто уходит головой под воду этого самого вранья. 10 лет назад у нас была надежда на то, что это будет иначе, на то, что мы все-таки войдем в западный мир.
И станем одним из штатов Соединенных Штатов.
От этого западного мира просто и тонем, как Атлантида. И безопасность это в представлениях тех, кто сейчас на эту тему высказывался. По-моему, безопасность это птичка, которая прячет голову под крыло.
Спасибо. 10 секунд.
Ну, на самом деле, мне понравилось наше сегодняшнее обсуждение. Рецептов мы не нашли, как быть честным в политике. Зато нашли понимание у всех абсолютно одинаковое. Честным политик не бывает.
Но с честностью человек далеко пойдет. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие член Высшего совета партии «Гражданская сила» Михаил Дворкович, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин и лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Гарри Поттер появляется в 7-й и последний раз. Съемки фильма «Валькирия» с Томом Крузом. Фестиваль Томаса Манна в Ниде. Обзор книжных новинок. «Водка и Горбачев» Александра Никишина и альбом Бориса Кузнецова. Слушайте «Радио Свобода».
—
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свобода.